Приветствую вас, дорогая церковь, в этот вечерний час. Замечательное сегодня было служение, и утром, и вечером. И как вам, братья и сестры, нравится ли вам слушать историю о Иове? Вы знаете, мы сегодня утром слышали о том, насколько Иов был замечательным отцом, папой семейства своего, как он молил Господа о своих детях, как он приносил жертвы за них. Мы сегодня вечером также слушали о том, какое глубокое смирение было у Иова, у этого праведника. И вот сегодня так, по стечению обстоятельств, видимо, мы закончим этот день, размышляя снова же о Иове. Вот, о том все-таки, насколько это был праведный муж Божий, и почерпнем некоторые уроки для себя, для жизни нашей, чтобы нам ходить перед Господом. Мы откроем Иова 42 главу и прочитаем первые 6 стихов. Это уже окончание, заключение. 42 глава, первые 6 стихов. «И отвечал Иов Господу и сказал: „Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Кто этот, помрачающий провидение, ничего не разумея? Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Выслушай, взывал я, и я буду говорить, и что буду спрашивать у тебя, объясни мне. Я слышал о тебе слухом ухо, теперь же мои глаза видят тебя. Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Второй стих. «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Знаю, что ты все можешь. Бог всемогущий, вседержитель». Знаете, наверняка никто из нас не найдется, который бы ответил отрицательно на следующий вопрос. «Веришь ли ты, дорогой друг, в Бога всемогущего?» Мы вроде бы всегда с детства слышали от наших родителей, от наших отцов, праотцов, дедов о безграничной власти Бога, обозревая Его творение, то, что Он делает в творении, что никто и ничто не может сравниться с нашим Богом. Он выше всех и вся, и все Ему служит. Но вот когда постигают нас проблемы, когда мы в какую-то трясину входим, когда постигают нас лишения, глубокое разочарование, болезни, помним ли мы и вспоминаем ли мы о этой истине? Вы знаете, в такие времена почему-то по инерции нам свойственно думать о том, что мы можем, а не о том, что может Бог, о том, что Он может сделать с нами и для нас. И даже когда мы размышляем о Христе, нашем возлюбленном Господе, как часто мы размышляем о Нем и чаще гораздо о Его любви, о Его милости, о Его сострадании к нам. Но вы знаете, Писание неоднократно учит, чтобы мы ни в коем случае не забывали и о величии, и о могуществе, и о Его вседержавной силе, о силе нашего Господа. В послании евреям автор говорит в 3 стихом 1 главе, он говорит о Христе, который воссел одесную престола величия на высоте. Он сидит и восседает одесную силы, одесную Бога. Он там, чтобы ходатайствовать за нас. Он воссел одесную престола величия на высоте. Книга Библия, обратите внимание, как она заканчивается. 11 глава Откровением, мы читаем 17 стихом. Говоря: «Благодарим Тебя, Господи, Боже Вседержитель, который еси и был и грядешь, и что Ты приял силу Твою великую и воцарился. Благодарим Тебя, Господи, Боже Вседержитель». Боже Вседержитель, 15 стих говорит, что «Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа Иисуса». Его царство уже воцарилось в наших сердцах, но оно еще воцарится и здесь, на земле. Поэтому величие Бога, насколько это важная тема. Мы сегодня об этом поразмышляем именно в контексте жизни Иова. Мы, конечно, хорошо знаем с повествованием о его жизни, о том, как он лишился имения, детей, здоровья, как к нему пришли эти друзья, так называемые, которых можно, наверное, и не назвать друзьями таковыми. От него отвернулась супруга, он всего лишился. Друзья Элифаз, Вилдад и Сафара не оказали ему того должного сочувствия, того должного сострадания и, напротив, хотели его убедить в какой-то мнимой грешимости, что он где-то вроде бы что-то скрывает и что-то вот он не объясняет своим друзьям, какой-то мнимо-тайный грех. Но удивительно, что сам Бог в конце с 38 главы является Иову и начинает с ним вот эту беседу, глубокую беседу. Господь задает ему около 80 вопросов, ни на один из которых Иов не сумел дать правильного ответа. Он даже и не сумел ничего сказать. И мы читаем более того, в 39 глава, 32 стих и 31. «И продолжал Господь и сказал Иову, будет ли состязующийся со Вседержителем еще учить? Обличающий Бога пусть отвечает ему». И отвечал Иов Господу и сказал, «Вот я ничтожен, что буду я отвечать тебе? Руку мою полагаю на уста мои. Однажды я говорил, теперь отвечать не буду, даже дважды, но более не буду». И, конечно же, о чем брат предыдущий говорил, что вот здесь выявляется глубокое смирение и даже раскаяние Иова. Но, братья и сестры, до 39 главы было много глав, где Иов не понимал Бога. И где он как бы готов был вступиться в состязание самим Вседержителем, чтобы Бог ему объяснил причину всего этого горя. И вот хотелось бы задать такой вопрос для нашего размышления. Какими же путями Иов пришел к заключению о всемогуществе Бога и о том, что божественное намерение в его жизни не могло быть остановлено? Какими же путями он пришел к такому заключению? Во-первых, Господь, чтобы показать ему свое могущество, являет ему свою славу и свою силу в творении. Снова же, начиная с 38 главы, Господь задает как бы тираду вопросов, вопрос за вопросом, где Иов не мог даже найти начаток ответа, не то чтобы ответить, он не мог даже сказать Господу, как это и к чему. И от чего? Например, 38 глава, 4 стих, Господь говорит, «Где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь». Мы читаем следующую главу, 39 глава, 26 стиха. Господь говорит, «Твоей ли мудростью летает ястреб и направляет крылья свои на полдень? По твоему ли слову возносится орел и устрояет на высоте гнездо свое?» Эти неприступные места – где человеку даже невозможно забраться. Как грациозно возлетает, возносится орел. И Господь его снова же, задавая вот эти вопросы подобные, он пытается показать его, насколько ограничен и насколько ничтожен человек, и насколько Творец Бог безграничен и непостижим. Удивительно, что Господь ему не дает его определенного ответа и не отвечает ему на причину всего, всех его вопросов, всех переживаний. Господь начинает с того, что показать Иову свое величие, свое могущество, свою славу. Рассказывают, когда в 18 веке Джонатан Эдвардс, он любил проповедовать в одной из церквей Массачусетс, и вот проповедовал он часто именно на эту тему, вы знаете, о величии Божьем, о вседержавии Господнем, о том, как Господь вот бесподобен. Но он зачастую замечал какую-то неохоту у своих прихожан, у слушателей, у членов церкви, как бы слушать подобные темы, подобные проповеди. И автор, интересно, биограф описывает причину этого. Биограф пишет, что за то, что прихожане, слушая его, были слишком заняты скотом и хозяйством, чтобы размышлять о божественном величии неприступного Бога. Он готовился зачастую целыми днями, чтобы показать людям и открыть некую занавесь вот этого величия Бога, чтобы люди прильнули к Нему, чтобы они взглянули на Господа, чтобы оторвались от этой земли. Но вы знаете, как часто вот мы подобны этим же людям. Мы настолько заняты своими какими-то личными маленькими переживаниями, своим хозяйством, своими различными проблемами, что мы не хотим задуматься о Господе, о Его величии, о Его славе, о том, что Он достоин нашего поклонения. Вы знаете, Давид, интересно размышляя о Господе и о Его славе в 27-м псалме, сказал одни слова, он говорит: «За то, что они, грешники, невнимательны к действиям Господа и к делу рук Его, Он разрушит их и не созиждет их». А как мы? Внимательны ли мы Господу? Внимательны мы, что значит внимать? Это значит смотреть бдительно. Это значит наблюдать за действием Господа в своей жизни, в природе, которую мы видим, в церкви. Это значит наблюдать, чтобы увидеть руку Божью, руку могущественную, руку сильную, руку славную. Апостол Павел нам дает пример такого подобного наблюдения в 11 главе Римлянам. Это называется «Доксология апостола Павла». И вот интересно, что Павел, наблюдая за всемогуществом Бога, в римской церкви была проблема того, что многие из язычников, которые обратились к Богу, думали, что Господь полностью забыл свой народ, что Он как бы забыл евреев, забыл их и поменял свою любовь евреям на язычников. И вот апостол Павел, размышляя об этом в 11 главе, он говорит с 26 стиха: «Так как весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечесть от Иакова. В отношении к благовестию они враги ради вас, а в отношении к избранию возлюбленные Божьи, ибо дары и призвание Божье непреложно». Он сводит их взгляд и говорит: посмотрите на личность Бога, посмотрите на то, что Он верен своим обетованиям, что Господь не забыл свой народ. «Так как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы по их непослушанию». И потом Павел как бы останавливается, он возносит Богу славу через вот эту доксологию с 33 стиха: «О бездна богатства и премудрости и ведения Божье, как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его». И потом он говорит: «Ибо все из Него, им и к Нему, Ему слава вовеки». Вот именно, что когда мы внимательны к действию Бога, нас восхищаем, мы восхищаемся Господом, величием Его, о том, что Бог желает всех спасти, и Он использует нашу жизнь, и Он использует наши обстоятельства для того, чтобы кого-то еще привести к себе. И поэтому мы, как верующие, никогда не должны ставить крест ни на едином человеке. До самого конца мы должны верить, что Бог Вседержитель силен спасти каждого грешника. Это вот именно желание, наше желание познавать Божье величие, оно и побуждает нас к чувству прославления, к прославлению нашего Господа. Заметьте именно, как он, Павел, заканчивает: «Ибо все из Него, им и к Нему, Ему слава вовеки». Он прославляет Господа за это. Его сердце наполняется этим трепетом, пониманием того, что Бог в своем величии готов спасти и верующих в Него евреев, и верующих язычников, тех, которые к Нему обратились, поверив в Господа Христа. Это премудрость Божья. Как мы должны ею восхищаться? Как познал Иов Господа? Именно смотря на действенную руку Божью в творении. Приводит пример Джонни Мяк. Рассказывает о том, как у него в юности был один тренер. И вот они летали часто с Лос-Анджелеса в Сан-Франциско, и чтобы играть в футбольные игры. И вот он говорит, он поверил в юном возрасте в Господа. Но случилось, у него был этот тренер, и он не верил, и никак было всегда закрыто его сердце к размышлению даже о Боге. Он говорит, случалось, что мы даже вместе сидели в самолете, и вот я с ним делился благой вестью, говорит, рассказывал ему о своей вере, о том, почему я обратился к Богу, о том, кто такой Бог. И он говорит, реагировал совершенно нейтрально, как-то несущественно, даже не хотел слушать иногда. Говорит, прошли многие годы. Он уже работал, в церкви работал, трудился. И говорит, Мы встречались изредка на гольф-площадке, просто играть в гольф. Вместе размышлять о жизни, делиться переживаниями своими, играть в гольф. И он говорит, и даже тогда я пытался ему рассказать о своем служении, о том, как Бог благословляет, как неверующие приходят, о том, как Господь распространяет свое Евангелие. И он снова говорит, как-то отмахивался и не хотел слушать и не желал. Но вот один раз в один вечер был телефонный звонок к нему, к этому Джонни Мак. Позвонили и сказали, что тренер хочет тебя видеть, приди. Он в тяжелом состоянии. И он говорит, и вот я зашел в эту палату, медсестра сказала мне, что ему, наверное, недолго осталось жить, может быть, несколько дней, поэтому не тревожьте его особо. Он говорит, хорошо. И вот он подошел к нему, говорит, что «Коуч, it's me, Johnny Mac». И он говорит, улыбнулся на меня, посмотрел. И вот он говорит, послушайте, тренер, вы вот тот разбойник на Голгофском кресте. Вы это тот, который скоро отойдете. Все, что вам нужно сейчас сделать, это просто воззвать Господу и помолиться. И он говорит, он меня так сильно схватил за руку, вбежала медсестра, говорит, отпустите, отпустите его. Что вы делаете? Он говорит, ну это он меня держит, а не я его. Вот. И говорит, он помолился Господу, и отошла эта душа, примирившись с Богом. И вот через это, смотря на это великое долготерпение Божье в жизни этого тренера, этот Джонни Мак восхищается величием Божьим, его терпением, его благодатью, Вседержителя благодатью. Вы знаете, могу ли я всей душой любить Бога, если моя душа и мой разум не восхищаются моим Господом? И еще хуже, если я восхищаюсь и восторгаюсь чем-то другим. В первой главе Римлянам мы читаем, что они, познав Бога, не прославили Его как Бога, но осуетились в умствованиях своих. Вы знаете, мы для нас, верующих, это всегда опасность. Познав Бога, забыть о том, что мы должны прославлять Его как Бога. О том, что это цель нашей жизни – прославлять Всемогущего как Бога, воздавать Ему славу, восхищаться им и ничем иным в нашей жизни. Но вот размышляя о творении и о том, как Господь сотворил этот мир, вы знаете, просто хотелось бы поделиться несколькими замечательными фактами из вот недавних исследований ученых. Например, океанская птица альбатрос, размах которых крыльев достигает 4 метров, пролетает за день 1500 километров, используя просто потоки ветра. 1500 километров. Кто из нас мог бы 1500 километров на машине проехать за 20 часов и без остановок? Наверное, немного. Более того, каждый день это делать. Эта птица-альбатрос может облететь Землю до 7 раз, не садясь на сушу. Не спрашивайте, когда она кушает или когда завтракает, без понятия. Но Бог создал эту птицу таким образом. 7 раз облететь вокруг Земли, живет около 80 лет, так же, как и человек. Красноголовый дятел совершает до 500 ударов в одну минуту, стуча по дереву со скоростью 20 км в час. Притом его глаза не вылетают из орбит при этом стуке, потому что Бог положил в его голову определенный баланс. Муравей живет, также может поднять груз 50 раз, превышая собственный вес. Зачастую думают в 10 раз, в 50 раз. Эксперты подсчитали, что общий объем биомассы муравьев на Земле превышает вес всех людей планеты, хотя мы их не видим, они потому что под землей. Существует звезда, сверхгигант Бетельгейз, которая в 600 раз больше Солнца. Солнце же превышает диаметр Земли в 109 раз. То есть, другими словами, звезда Бетельгейз превышает диаметр Земли в 65 400 раз. Можем ли мы себе даже это представить, что это такое? Превышать диаметр Земли в 65 тысяч раз. Вы знаете, осталось только вот с псалмопевцем Давидом, который записал в 70-м, с псалмопевцем, в 70-м псалме он говорит, «Великие дела соделал ты, Боже, кто подобен тебе? Кто подобен тебе?» Мы поем песню. «Кто подобен тебе, Боже? Как велики дела Господни!» Но вы знаете, размышляя, я думаю, что так же и Иов размышляя о жизни, он бы мог с этим согласиться. И более того, братья и сестры, мы не просто являемся творением Божьим, как и все другие виды животных, но мы также являемся творением во Христе Иисусе. Обратите внимание на Ефесянам 2 главу 10 стих. Господь определенным образом выделяет свою церковь, своих возлюбленных. Он говорит во 2 глава 10 стих. «Ибо мы, Его творения, созданные во Христе Иисусе, на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Мы не просто творение, но мы творение в Его Сыне. Мы творение в Иисусе Христе. И какова наша цель? Просто, может быть, на лаврах сидеть, просто, может быть, довольствоваться самими собою или размышлять о жизни? Нет. Наша цель – это делать добрые дела, это творить те добрые дела, которые Бог в своем предведении предназначил нам исполнять. Конечно, во-первых, это верить в Господа всем сердцем, но и, во-вторых, искать Его славы, чтобы все наши дела, они были во славу Божью. Об этом не только апостол Павел писал, об этом писал и также Иаков в своем послании, 1 глава, 18 стих, Иаков говорит: «Бог, восхотев, родил нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий». Какая-то радость и привилегия для нас, для верующих, что Господь соизволил и захотел нас возродить, что мы откликнулись на Его зов, что Господь подарил нам веру, и мы теперь являемся вот этим некоторым начатком творения Божьего, созданными во Христе Иисусе на эти добрые дела. Это смысл жизни. Наверное, бы Иов, конечно же, полностью согласился с доктриной о величии Бога. Он бы сказал: «Да, я являюсь также творением Господним, и Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь». Но вы знаете, все-таки, когда постигли все эти переживания и несчастья Иова, перед ним стал другой вопрос. Иов считал, что Всемогущий был несправедлив по отношению к нему. И вот именно, чтобы показать Богу всемогущество свое, чтобы Богу показать Иову, Господь хотел показать ему и свою справедливость. Всемогущество в контексте своей справедливости и правосудия, что он не просто творец, который создал Иова и забыл о нем, и теперь не брежет, но что он помнит и он видит, и Господь является Богом правосудия и справедливости. Но Иов, конечно же, был обижен, огорчен на Господа. Он говорит в 27 главе: «Жив Бог, лишивший меня суда, и Вседержитель, огорчивший душу мою». Вы знаете, обида на Бога была в сердце Иова. Он жаждал, чтобы Господь объяснил ему причину того, что с ним случилось. И вот стоит все-таки нам должное Иову отдать. Это то, что он был, этот праведник, был абсолютно искренен с Богом. Он желал у Бога чего-то. Он желал, чтобы Господь обратился к нему, чтобы он объяснил ему ситуацию в своей жизни. Да, он был огорчен на Бога, но в этой искренности он искал Его лица, он искал Его ведения. Господь ему говорит: «Ты хочешь не спровергнуть суд мой, обвинить меня, чтобы оправдать себя? Такая ли у тебя мышца, как у Бога, и можешь ли ты возгреметь голосом, как Он?» Конечно, Господь не поддерживал этот дух, можно сказать, обиды или горечи против Господа. Но Бог готов был работать с его сердцем, чтобы его вывести на свою правду, чтобы вывести его на свою истину. Господь также дал знать Иову, что он, будучи Богом и Творцом, не обязан был отчитываться перед ним. И вот здесь для нас урок, что когда мы возрастаем в вере, нам кажется, что у нас есть определенные привилегии перед Господом. Нам кажется, что мы, помолившись Богу, ответ от Него получим очень скоро, что Господь ответит нам, но проходят года, мы молимся, и Бог не отвечает. И вот здесь очень важно вспомнить Иова, потому что Господь не обязан перед нами отчитываться ни в чем. Мы должны помнить, что Он Бог Вседержитель, Он Всемогущий, в Его длани врата ада. И Господь может нам ответить, если хочет, но и Господь может не ответить нам, если Он того не желает. Это истина, этот принцип. Вы знаете, зачастую мы слишком по-человечески, наверное, смотрим на Господа. Мы хотим, чтобы Бог нам так же размышлял с нами, как и мы с Ним размышляем, или о Нем. Но пророк Исаия говорит нам, но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. Посему мы не должны противиться Господу. И, наверное, Иов был именно на грани вот этого противления, ропота некого, обвиняя Господа. Вы знаете, удивительно, что Писание настолько оно скрупулезно, вот настолько оно задевает глубины и, можно даже сказать, частицы нашего естества. Господь не просто поверхностно говорит нам, чтобы мы не роптали на Бога, чтобы мы Его ни в коем случае не обвиняли, естественно, гласно, чтобы мы, собиравшись, может быть, с друзьями, с родственниками, не говорили, но вот я считаю, несправедливость Бог оказал по отношению ко мне в этом или в этом, или размышляя со своим сердцем. Мы не должны обвинять Господа ни гласно, ни тайно, особенно в несправедливости по отношению к нам в чем-либо. В притчах мы читаем 19 глава 3 стих. «Глупость человека извращает путь его, а сердце его негодует на Господа». И вы знаете, если вы посмотрите это слово в подлиннике, вы увидите, что «негодует» вот этот глагол также имеет другую немножко сторону, как бы немножко другой оттенок. Его также можно перевести как «нечто тощее или неполноценное». Нечто тощее или неполноценное. Сердце его негодует на Господа. Вы знаете, не получая своего ответа, может быть, или желаний, которых мы перед Господом представляем, глупец серчает, разочаровывается по отношению к Богу, и его сердце становится тощим, вялым и безразличным к Богу. Глупец негодует на Господа. Вы знаете, служим ли мы Господу и с каким счетом мы служим Господу? С каким, с расчетом ли мы Ему служим? Об этом, может быть, не слишком приятно говорить, но нужно, потому что иной раз можно услышать подобные речи. Я так трудился, я так старался для Господа, я так для Него жертвовал, я так Ему время отдавал, а вот Он допустил, что у меня машина поломалась. А вот он допустил болезнь, а вот он допустил работу я потерял, потерю чего-то, лишение. Чувствуете, как скользит вот это Евангелие процветания. То есть я Господу, а Он мне. Боже, Ты мне, а я Тебе. Это становится неким девизом жизни. Я служить согласен Тебе, Господи, когда я получу от Тебя X, Y, Z. Но если ты мне отнимешь от меня, то и мое служение для тебя станет тощим. Если ты что-то заберешь, то и я буду небрежить о тебе. Братья и сестры, это Евангелие процветания существовало в дни Иова, Велдады, Сафары. Именно это они говорят. Велдад говорит Иову, и если вначале у тебя было мало, то впоследствии будет весьма много. 8 глава, 7 стих. Это же самое Евангелие процветания. Хочешь быть состоятельным, хочешь все иметь, служи Господу, будь праведен перед Ним, и все будет у тебя. Вы знаете, апостол Павел не настолько бывает нежен с нами, как мы иногда, проповедники, мягко пытаемся это сказать с любовью. Апостол Павел говорит в первом послании Тимофея 6 главы 5 стихом, «Люди поврежденного ума, чуждые истины думают, будто благочестие служит для прибытка. Тимофей, удаляйся таковых. Удаляйся от таких людей. Может быть, и в моем сердце сегодня закралось это желание служения Господу должно превратиться в некий прибыток чего-либо. Это может быть не обязательно финансовый, это может быть моя слава, какая-то честь, какое-то, может быть, поощрение. Такие люди, Писание нам говорит, мы должны остерегаться такого мышления, потому что это повреждает наш ум. и потому что это отчуждает нас от истины в Боге. Все, что мы заслужили, это наказание и поругание перед Богом. То же самое, что сегодня неверующие заслужили. Поэтому нельзя сводить Господа к какой-то формуле. И последнее, что хотелось бы отметить, это Иов должен был познать божественное могущество в контексте своей веры. Удивительно, что Бог, переводя его через эти все ужасы, сохранил его веру. Вы помните, когда Господь сказал сатане, он говорит, только душу его сбереги. Душу, не отнимай у него жизни, не трогай его душу саму, сохрани его. Ты можешь все остальное забрать. И в этом проявилось могущество Господа, что тот факт, что Иов не отвернулся и не ожесточился от Бога при всех этих тягчайших огненных испытаниях, свидетельствует о силе Духа Божия в его жизни. В 19 главе Иов говорит, что «Я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я в плоти моей узрю Бога». Эта вера сохранилась. Иов не потерял веры в Бога до самого конца. Конечно, у него было огорчение, у него была эта проблема и борьба, но он остался Господу верным, он остался Господу. Он говорит, я знаю, Искупитель мой жив. Он как бы взялся за Господа, зная, что ты все можешь и что намерение твое не может быть остановлено. И вы знаете, размышляя о Иове, может быть, в наше сердце вкрадывается некий страх, переживание. Мы думаем, что ну, Бог поставит меня в такие обстоятельства, где вера моя должна будет пошатнуться, или где Бог будет проверять меня на стойкость, на верность. Возможно. Но апостол Павел говорит в 8 главе 31 стихом. Обратите внимание, Римлянам 8 глава 31-32 стихи. Апостол Павел был уверен в любви Бога. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует и всего. И апостол Иоанн говорит, что в совершенной любви нет страха. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершен в любви. Один автор сказал о вере в Бога, определил следующими словами. Мысль о том, что вера – это изложение фактов, не является библейской, если не включает в себя следующую истину. Есть факты. Но только тот, кто верит, послушен Богу. И только тот, кто послушен, верит. Только тот, кто верит, послушен Богу. И только тот, кто послушен, верит. Поэтому вера, она всегда движима любовью, и она всегда в контексте нашего послушания Господу. И поэтому Иуда, заканчивая свое послание, говорит, «Могущему же соблюсти вас от падения, или непослушания, мы можем сказать, и поставить вас пред славу своей непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки». Как желалось бы, чтобы, как бы я хотел, чтобы мы имели эту твердую веру в Господа, чтобы мы держались за Него и возрастали в познании Его могущества, чтобы нас Господь восхищал своим величием, чтобы наша вера в Его справедливость и наша уверенность в том, что Господь всегда справедлив, даже когда Он нам не отвечает, даже когда Господь молчит, даже когда Он не объясняет нам каких-то обстоятельств житейских, и сохранить эту веру, которую сохранил некогда Иов в своем сердце, прославляя Бога. И Иов именно такими словами сказал в 27 главе, он сказал 5 и 6 стихами. Иов 27 глава, 5 и 6 стих. «Далек я от того, чтобы признать вас справедливыми, доколе не умру, не уступлю непорочности моей. Крепко держал я правду мою и не опущу ее, не укорит меня сердце мое во все дни мои». Заметьте эту твердость веры, как он держался за Господа. как он за него крепко взялся, не понимая, что происходит, не понимая, почему с ним это все случилось. Но он знал, что Искупитель мой жив. Он верил в Бога, и он держался Господа. И как хочется, чтобы мы сохранили эту твердость, это упование, и будем об этом просить Бога в наших молитвах. Аминь.